Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире субботний выпуск программы «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. В начале часа новости с ними вас познакомит моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Зону грузино-осетинского конфликта покинули все 500 сменившихся российских миротворцев. В Назране совершена попытка покушения на главу МВД Ингушетии Беслана Хамхоева. Он не пострадал. В Канаде арестованы более 10 подозреваемых в терроризме. Зону грузино-осетинского конфликта покинули все 500 сменившихся российских миротворцев. Как сообщил начальник штаба смешанных сил по поддержанию мира в регионе Рэм Акимов, автоколонна с российскими военнослужащими выехала из Тхинвали рано утром и следует в Россию через Рокский тоннель. Акимов отметил, что в зоне конфликта остаются только 500 российских миротворцев, как это предусмотрено мандатом. Миротворческие силы в составе 3 батальонов от Грузии, Северной Осетии и России были введены в зону конфликта в 1992 году. Президент России Владимир Путин главными темами саммита «Большой восьмерки» в Петербурге назвал энергобезопасность, борьбу с инфекционными заболеваниями и вопросы образования. В пятницу на встрече с главами мировых информационных агентств российский лидер сказал, что будут также обсуждаться проблемы нераспространения оружия массового поражения, урегулирование региональных конфликтов, борьба с террором. Высказывая свое мнение по ряду мировых проблем, Путин заявил, что Россия не планирует присоединять новые территории, в том числе самопровозглашенные республики в СНГ.
Россия никогда не ставила вопрос о включении каких бы то ни было территорий за ее пределами в состав российского государства. И у нас нет таких планов. Мы должны для себя все понятия решить. Что мы считаем для себя приоритетом при решении проблем подобного рода? Является ли для нас приоритетом защита территориальной целостности государств, существующих сегодня? Или для нас является приоритетом трудноопределяемые понятия исторической справедливости и политической целесообразности?
Сказал президент России.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране совершена попытка покушения на главу МВД Ингушетии Беслана Хамхоева. Минувшей ночью рядом с его домом произошел взрыв. Пострадавших нет. По версии следствия, неизвестные стреляли по дому из гранатомета, но не попали. 1 июня в Назране был обстрелян автомобиль министра здравоохранения республики Магомеда Алисханова. Чиновник не пострадал. В Грозном сегодня арестованы 3 сотрудника милиции, которые обвиняются в разбойных нападениях на мирных жителей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В Октябрьском районе Грозного задержаны 3 сотрудника 2-го оперативно-розыскного бюро по Южному федеральному округу. Задержанные, чьи имена не разглашаются до окончания следствия, уличены в 6 разбойных нападениях на жителей чеченской столицы. Угрожая оружием, оборотни в погонах проникали в дома мирных граждан и увозили с собой деньги. В настоящее время ведется расследование по установлению причастности 3 задержанных другим преступлениям на территории Чечни. Тщательно замаскированный тайник с 14 самодельными взрывными устройствами большой мощности обнаружен в заводском районе Грозного. Схрон был оборудован на территории бывшего нефтеналивного комплекса завода имени Ленина. Содержимое тайника вывезено за пределы Грозного и уничтожено путем подрыва. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Крыму противники вступления Украины в НАТО уже неделю блокируют подъезды к порту Феодосии. Начат сбор подписей за отставку президента Украины Виктора Ющенко. В пятницу на митинге в Феодосии выступали депутаты Верховной Рады.
Кто виноват за это? Президент Украины, гарант Конституции. И те, кто выполняет его установки, то министр обороны, министр иностранных дел Тарасюк, они будут отвечать. И уже в ближайшую сессию, 7 числа, они будут отвечать по закону, по Конституции. И если фракция примет решение ставить вопрос об импичменте президента, то я не сомневаюсь, что есть достаточно оснований такую процедуру начать.
Говорил депутат украинского парламента от партии регионов Василий Киселев. Стихийный митинг противников НАТО начался 28 мая после того, как в порту разгрузился американский корабль с техникой для международных учений «Сибрис-2006».
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны США Дональд Трамсфельд выразил недоумение по поводу участия Ирана в Шанхайской организации сотрудничества. Выступая сегодня в Сингапуре на конференции по вопросам безопасности, глава Пентагона назвал странным факт участия главного террористического, как он выразился, государства в работе организации, борющейся с терроризмом. Иран имеет статус наблюдателя в ШОС, в которую входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В Турции при взрыве газа на угольной шахте погибли 17 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Авария произошла на северо-западе страны в провинции Балык-Исир. В пятницу утром на шахте произошел сильный взрыв. В момент обвала там находилось 57 горняков. 35 шахтеров уже подняты на поверхность. Их состояние тяжелое. Под завалами по-прежнему остаются 5 человек. В районе аварии работают спасатели. Поиски затруднены из-за большого скопления метана. Губернатор провинции Балык-Исир заявил. Это большая трагедия для всех нас. Мы сделаем все необходимое для спасения жизни людей и выплатим компенсации всем пострадавшим. В район аварии направлена правительственная комиссия для выяснения причин трагедии. По предварительной версии, изношенное оборудование не выдержало взрыва скопившегося метана. По информации СМИ, изношенность оборудования в турецких угольных шахтах неоднократно становилась причиной гибели людей. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Канаде арестованы более 10 подозреваемых в терроризме. Около 400 сотрудников полиции участвовали в рейдах в районе Торонто. По словам представителя полиции, антитеррористическая операция будет продолжена. Напомним главные новости к этому часу. Зону грузино-осетинского конфликта покинули все 500 сменившихся российских миротворцев. В Назране совершена попытка покушения на главу МВД Ингушетии Беслана Хамхоева. Он не пострадал. В Канаде арестованы более 10 подозреваемых в терроризме. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
С новостями вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов в ближайший час. Под Петербургом сегодня начинается заседание министров науки стран Большой Восьмерки. Российские миротворцы сегодня утром покинули зону грузино-осетинского конфликта. В Чехии завершается двухдневная кампания выборов в парламент республики. В Уфе директор научного института обвинен в присвоении денег. Подробнее об этом, а также обзоры новостей экономики, интернета, актуальный репортаж наших корреспондентов, передача «Мужчина и женщина. Книга перемен» и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Сегодня под Петербургом в Стрельне начинается заседание министров науки стран Большой Восьмерки, комиссии Карнеги по науке и технике. Заседание запланировано как предшествующее саммиту G8 в Петербурге и продлится 2 дня. С подробностями Дмитрий Казнин.
Заседание комиссии Карнеги по науке и технике, куда входят министры науки стран Большой Восьмерки, с самого начала было строго засекречено. Встреча была обозначена как неформальная, без галстуков, на нее не пригласили даже переводчиков. Когда заседание министров науки стран Восьмерки проходило публично, а темы обсуждения становились достоянием общественности, там, где проходили встречи, начинались волнения. Так, в 2001 году в канадском городе Монманьи на очередном заседании комиссии Карнеги, на котором министры обсуждали дальнейшее развитие исследований в области генома человека, прошли многочисленные манифестации, участники которых требовали запретить опыты по клонированию. Вокруг гостиницы, где заседали министры, были возведены металлические заграждения и выставлены отряды полиции. Во встрече в Петербурге принимает участие министр науки и образования Российской Федерации Андрей Фурсенко. Сопредседателем комиссии является Уильям Голден. В заседании, по неофициальным данным, участвует и бывший помощник президента США Джорджа Буша-старшего по научной и технической политике господин Бромли. С российской стороны во встрече участвуют также ведущие представители науки и образования страны. Комиссия Карнеги собирается уже в 31 раз. Первая подобная встреча состоялась в 1991 году. Министры общаются между собой 2 раза в год. В России таких встреч прошло всего 2, обе в Москве, сегодня впервые в Петербурге. Названа комиссия таким образом потому, что первое общее заседание министров науки стран Большой Восьмерки прошло по инициативе фонда Карнеги. В Петербурге министры обсудят актуальные проблемы развития науки и научного сотрудничества как в странах G8, так и в мире. Согласно официальной информации, обсуждаются также проблемы образования мигрантов. Что касается этой темы, то в России до сих пор нет программ, которые способствовали бы социально-культурной и образовательной адаптации мигрантов. В преддверии саммита, одной из главных тем которого заявлена проблема образования, первый вице-премьер России Дмитрий Медведев, выступая на встрече с министрами образования стран «восьмерки» в Москве, заявил, что в ближайшее время такие программы в России появятся. Заседание министров науки стран «большой восьмерки» продлится 2 дня. О закрытости этой встречи говорит и отсутствие протокола заседания, а также то, что на встречу такого уровня не приглашены даже журналисты, входящие в так называемый «президентский пул» и освещающие все важные государственные события. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сегодня в Чехии завершается двухдневная кампания выборов в парламент республики. Граждане страны голосуют за кандидатов в депутаты парламента от 26 политических партий. Главные соперники – социал-демократы во главе с нынешним премьер-министром Иржи Паробиком и гражданские демократы, возглавляемые председателем партии Мириком Тополаником, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Владимир Ведрашко.
Обе партии пришли к выборам примерно с одинаковыми показателями популярности – около 30%. Цифры постоянно менялись, соперники поочередно обходили друг друга. Вот почему в день голосования местная пресса констатирует, кампания закончилась в обстановке чрезвычайной нервозности и неопределенности. Как и в предыдущие годы, с некоторым отрывом от двух лидеров идут коммунистическая партия 12% и христианские демократы 6%. Но сейчас заявила о себе в качестве новой силы на политической арене партия «Зеленых». Ее популярность в некоторые моменты кампании достигала 10%. Именно депутатам от этих трех партий, возможно, придется стать партнерами будущих победителей. Это может быть формальный союз с включением отдельных представителей партий в правительство и неформальный, когда голосование в парламенте будет зависеть от голосов коммунистов, у которых для вхождения в правительство мало шансов. Во всяком случае, и социал-демократы, правда мягко, и гражданские демократы жестко и бескомпромиссно отрицают перспективу допуска коммунистов к исполнительной власти. Язык нынешней кампании был чрезвычайно агрессивным, а предвыборные приемы – болезненными и скандальными. В самые последние дни на руку гражданским демократам сыграл коррупционный скандал, в котором фигурирует и история с заказным убийством крупного предпринимателя, и заявление о том, что нынешнее правительство во главе с социал-демократом Паробиком срослось с организованной преступностью, и утверждение высоких полицейских чинов о том, что нынешняя власть мешает расследованию коррупции. Главный оппозиционный кандидат Мирек Тополанек накануне выборов заявил: «Свобода и демократия – это не просто слова. Не позволим больше ограничивать свободы – гражданские, индивидуальные, предпринимательские. Остановим вместе наступление коммунистов. Остановим коррупцию, которая проросла во власть. Социал-демократы управляют уже 8 лет. Мы считаем, что пришло время перемен». Чрезвычайно важная черта нынешней кампании – это самое широкое обсуждение в газетах и на телевидении главных вопросов развития Чехии. Напрямую транслировались теледебаты 5 главных кандидатов из всех регионов Чехии. Соблюдалось равенство условий для всех. Вопросы каждому задавались самые острые и неприятные. При этом чешские телезрители могли познакомиться и с позициями теневых министров. Подробные тематические обсуждения регулярно транслировались по специальному парламентскому телеканалу. Главные темы этой избирательной кампании – сокращение безработицы, налоговая реформа, реформа здравоохранения, пенсионная реформа, борьба с коррупцией, развитие сети автомобильных дорог, ускорение судопроизводства. В субботу вечером будут обнародованы первые результаты выборов. Они окажут влияние не только на внутреннюю жизнь Чехии, но и на ее линию в Европейском Союзе. Владимир Ведрашко для «Радио Свобода», Прага.
В Уфе прокуратура возбудила уголовное дело против исполняющего обязанности директора Института проблем сверхпластичности металлов Николая Барыкина. Накануне стало известно, что он отстранен от должности. Барыкин был назначен на этот пост на время следствия по делу Кайбышева, прежнего главы института, обвиненного в незаконном экспорте технологий двойного назначения. С подробностями наш корреспондент Разив Абдулин.
Советский районный суд Уфы отстранил от должности еще одного руководителя Института проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук. Николая Барыкина, назначенного исполняющим обязанности директора на время следствия и суда по делу экс-главы Института Оскара Кайбышева, прокуратура заподозрила в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями. 68-летний Николай Барыкин был назначен исполняющим обязанности директора Уфимского института проблем сверхпластичности металлов в начале прошлого года, после того, как к уголовной ответственности был привлечен академический академик Оскар Кайбышев, руководивший институтом со дня его основания. Институт вновь остался без руководства. Несколько дней назад доктору технических наук профессору Николаю Барыкину было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств в крупном размере. Данное уголовное дело было возбуждено еще в конце января, причем по другой статье – присвоение или растрата. Потом его переквалифицировали, а 1 июня по ходатайству прокуратуры профессор Барыкин был временно отстранен от должности на время следствия. Суть прегрешений ученого, как сообщили в суде, состоит в том, что в марте 2005 года он получил от Российской академии наук в рамках федеральной целевой программы «Жилище» 2 миллиона рублей на квартиры для молодых ученых. Но вместо этого профессор заключил договор с фирмой «Грэнд», перечислил ей 750 тысяч рублей и приобрел квартиру для себя и своей семьи. Кроме того, по данным следствия, он помог приобрести за счет тех же средств квартиры еще двоим сослуживцам, никак не относящимся к категории молодых ученых. Неприятности, которые обрушились на руководство Института проблем сверхпластичности металлов, раскололи его коллектив на две группировки. Одна из них периодически пишет обращения в высокие инстанции, протестуя против действий сотрудников ФСБ и прокуратуры, якобы дестабилизирующих своими действиями нормальную деятельность научного коллектива. Другая, наоборот, требует раз и навсегда вывести на чистую воду все руководство института. Разиф Абдуллин, Радио Свобода, Уфа.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Давыдов. В Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Назране совершена попытка покушения на главу МВД Ингушетии Беслана Хамхоева. Он не пострадал. В больнице Кемерово остаются 9 из 16 пострадавших в результате катастрофы вертолета Ми-8. Совет Безопасности Украины предложил депортировать иностранных граждан, в том числе россиян, принимающих участие в акциях протеста в Крыму. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, президент Санкт-Петербургского общественного фонда Анатолия Собчака Людмила Нарусова в программе «Лицом к лицу».
Передача «Мастерская звука» посвящена 65-летию Олега Даля.
Журнал «Цветы» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Зону грузино-осетинского конфликта покинули все 500 сменившихся российских миротворцев. Автоколонна с российскими военнослужащими выехала из Хинвали сегодня рано утром и следует в Россию через Рокский туннель. Между тем, грузинские власти обвиняют российскую сторону в нарушении соглашения о пребывании на территории Южной Осетии миротворческого контингента. По словам государственного министра Грузии Георгия Хаиндравы, российские военные произвели ротацию в зоне конфликта силовым методом, вопреки воле грузинского правительства. Тбилиси оставляет за собой право обратиться за поддержкой к международным организациям. С Георгием Хаиндравой побеседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Говоря о ситуации, сложившейся с российскими миротворцами, в чем заключается незаконность их пребывания?
В первую очередь в том, что это было несогласованно и было вопреки воле грузинского руководства и вопреки правилам, которые приняты в СКК. Мы не раз уже год ставим вопрос о том, что ротация через Рогский туннель недопустима, потому что у нас существует легитимный контрольно-пропускной пункт, и через него должны все сообщения между Россией и Грузией происходить. Кроме того, по существующим правилам должны быть заранее предоставлены командующим план ротации, передвижения, личный состав и количество. Этого сделано не было. После принятия визового режима не существует никаких договоренностей по поводу пребывания без виз на территории Грузии каких-либо российских граждан, тем более военнослужащих. И насчет этого мы не раз предлагали провести переговоры российской стороне, однако этого сделано не было. Мы официально заявили об этом, послали письмо послу России в Грузии, Министерству иностранных дел, лично командующему о том, что недопустимо проведение этой ротации. Несмотря на это, эта ротация была проведена практически силовым методом. У нас есть международное право, у нас есть дипломатические пути, у нас есть рычаги, которые предусматривают цивилизованные пути взаимоотношений между государствами, есть международные структуры, мы будем ставить вопрос о том, что это грубое нарушение суверенитета Грузии, что это давление политическое и военное на Грузию, и это попытка силовыми методами решить конфликт на территории Цхинвальского региона. Вот.
Лидер Южной Осетии Эдуард Кокойто сказал о невозможности нахождения республики в составе Грузии. Как вы считаете, это заявление, оно приурочено к какому-либо конкретному событию?
Естественно, сейчас разговор о том, что будут силовые действия, что есть силовые планы, что вот это постоянно идет и в российской прессе, мы слышим от представителей разного уровня власти России, к чему была эта пропагандистская кампания, постоянно кричащая о том, что вот грузины собираются силовым методом решить эти вопросы. Вот реально мы видим картину, для чего все это было. Кто решает силовым методом, кто грубо нарушает договоренности и кто действует вопреки правилам международных взаимоотношений между странами, мы прекрасно видим. Это все была подготовительная кампания, он участник этого, он человек представляет Россию и российские интересы на территории Грузии.
Говорил государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». На этой неделе Рамзан Кандыров в интервью «Комсомольской правде» заявил о том, что в Чечне уже удалось фактически полностью ликвидировать вооруженное подполье, и что, по его данным, вооруженное формирование действует на территории Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Премьер-министр Чечни предложил направить чеченские вооруженные группы в эти республики для проведения зачисток и ликвидации подпольных банд-группировок. О том, что думают о идее Рамзана Кадырова в названных им субъектах федерации, мой коллега Андрей Бабицкий.
Один мой знакомый северокавказский журналист рассказывал мне, как на этой неделе он пытался получить от властей разного уровня в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии хоть какой-то комментарий на заявление Рамзана Кадырова. Ему этого сделать не удалось, поскольку всех без исключения очередная инициатива чеченского премьер-министра привела в бешенство. В разных пресс-центрах журналист получал типовой ответ: «Мы это не комментируем». Отчасти такая реакция понятна. Репутация военизированных подразделений Рамзана Кадырова хорошо известна. Вряд ли ближайшие соседи Чечни хотели бы на своей территории столкнуться с силой, не знающей никаких ограничений. Главный редактор интернет-агентства «Кокузос Таймс» Ислам Текушев, чтобы нарисовать портрет чеченских силовиков, обращается к примерам недалекого прошлого.
Папа Док, диктатор Дювале, правивший на Гаити в 60-е годы прошлого столетия, опирался на корпус Тонтон-Макутов, представлявшего собой нечто вроде опричнины Ивана Грозного. Фактически это была политическая полиция, выполнявшая любые приказы диктатора. Само слово «Тонтон-Макут» было взято из гаитянского фольклора и означало «упырь». Гаитянцы боялись Тонтон-Макутов до дрожи в коленях. Боевики Дювале имели ужасающий внешний вид. Используя особый макияж, они придавали своему облику инфернальные черты и никогда даже ночью не снимали черных очков. Был популярен слух, что среди Тонтон-Макутов немало зомби, трупов, возвращенных к растительной жизни посредством оккультных вудуистских обрядов, которые практиковал Папа Док. Аналогии между политической полицией Дювале и Кадыров подразделениями очевидны, однако, я думаю, российские власти все еще не настолько рассвирепели, чтобы пустить по северокавказским просторам чеченских тонтон-макутов. Проблем в регионе и без того хватает. Превращать жизнь, в общем-то, достаточно мирных республик в непроходящий ночной кошмар никто не хочет. Кроме того, запустить Кадырова в Южный федеральный округ означало бы признать полную неэффективность местных властей и всех силовых структур, которые сами не в состоянии справиться с ваххабитскими джамаатами. Даже если бы это было правдой, Кремль не может позволить, чтобы власть была дискредитирована столь очевидным образом. Сомнительно, чтобы утверждение Кадырова о том, что джамааты ведут подрывную работу в северокавказских субъектах за пределами Чечни, было бы по сердцу российским властителям. Фактически, Рамзан Кадыров подтвердил версию идеологов радикального ислама о том, что локальный чеченский конфликт давно трансформировался в новую большую кавказскую войну. Москва не только никогда не соглашалась с такой оценкой реальности, но и отрицала саму возможность подобного развития событий.
Если на секунду представить себе, что Кадырову действительно дали право провести зачистку в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, действительно, сумел бы он успешно провести свою контртеррористическую операцию. Директор дагестанского ООО «Свободы слова» Хаджи Мурат Камолов уверен, что рейд кадыровских гвардейцев по Северному Кавказу привел бы к катастрофе.
Гораздо более разумно действует умеренно. Вот эта умеренность, руководитель соседних республик, она в полутора-двухлетнем периоде при изменении социально-экономической ситуации, она приведет к большему результату. А он же, побуждаемый своими советниками, побуждаемый коршунообразными какими-то его консультантами, делает заявления, ну, глупые, я прямо скажу. Ведь что такое произошло, скажем, теми, кто активно принимал участие в боевых операциях на территории Чечни? Эти люди вернулись и в республику республику Дагестан, и в Ингушетию. И пока это латентный, вполне реабилитируемый пласт общества. Если Рамзан Кадыров начинает распыляться еще на эти республики, он получит со всех фронтов ответную реакцию. Вот оружием в руках и совершенно безагентурной, безподготовленной в рамках ОРД, оперативно-розыскной деятельности операции, ну, он захлебнется. Он себе не отдает отчет. Я думаю, что педагогическая запущенность ему тоже немножечко мешает.
Как уже было сказано, Рамзан Кадыров фактически открыто обвинил федеральные и северокавказские силовые структуры в беспомощности. Кремль промолчал. У главного редактора агентства «Кокузус Таймс» Ислама Текушева есть предположение, почему.
Почему же Кадырову позволено высказывать не просто нелепые, но и достаточно оскорбительные для власти идеи? Здесь играют роль несколько факторов. Главное – это признание заслуг Рамзана Кадырова по наведению порядка в Чечне. Во-вторых, подобные предложения наводят ужас на те северокавказские субъекты, в которых Кадыров хотел бы провести зачистки, а соответственно мобилизует местные власти предпринимать любые меры, лишь бы избежать нашествия тонтон-макутов. Последнее объяснение кадыровского феномена принадлежит Сергею Доренко. Доренко предположил, что нынешнее кремлевское руководство, чтобы оставить Путина у власти после 2008 года, инспирирует антипутинский мятеж в Москве, который будет подавлен патриотически настроенными офицерами. Их подразделения войдут в столицу якобы по собственной инициативе. Вы не ошибаетесь, думая о том, кем будут эти патриотически настроенные военные люди. Конечно, этот сценарий больше похож на конспирологическую теорию в духе кода да Винчи. Но за саму возможность безболезненно встраивать Рамзана Кадырова в сценарий политических катастроф российское руководство должно прощать чеченскому лидеру все, ну или почти все.
Хаджимурат Камолов, директор дагестанского ООО «Свобода слова», утверждает, Кадыров и не ожидал, что к его предложению отнесутся всерьез на федеральном уровне. Просто чеченский премьер не оставляет попыток заявить о себе как о политике общероссийского масштаба. Для этого он высказывает в присущей ему экстравагантной манере озабоченность судьбами всего Северного Кавказа и предлагает, пусть и пугающие, но все же способы борьбы на существующих или иллюзорных фронтах Большой Кавказской войны.
Рамзан Кадыров публичными какими-то дерзкими, всегда невыверенными акциями, заявлениями, он немножечко будоражит общественность. Это утопия и обычный пиар, больше рассчитанный на жупел глобального исламского терроризма.
Справедливости ради замечу, что северокавказская общественность в своих насмешках над политической неискушенностью Рамзана Кадырова исходит из принципа, что позволено Юпитеру, не позволено быку. В конце концов, другой российский политик начинал свою карьеру с предложения мочить в сортирах.
Рассказывал мой коллега Андрей Бабицкий. Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». На очереди у нас интернет-обзор. Рассказ о наиболее ярких и интересных публикациях всемирной глобальной компьютерной сети.
Центр обществу. Политический эксперт московского центра Карнеги Николай Петров рассматривает недавнюю историю изгнания четырех сенаторов и задержания главы Ненецкого автономного округа Алексея Баринова как начавшийся новый этап во взаимоотношениях политических элит и демонстрацию новых правил игры.
Действующего губернатора до сих пор под стражу не брали. То, что это было сделано, причем без особого повода, лишний раз показывает, что а. теперь губернатор – простой чиновник, которого могут наказать за несговорчивость. Б. основания наказать практически любого губернатора всегда найдутся. То, что избранный Абаринов губернатор, избранный последним, причем против кандидата Кремля, неназначенный, положение не меняет. Таким образом, к прецеденту снятия сенаторов центром, вопреки желанию направивших их региональных органов власти, добавляется другой прецедент – лишение свободы главы региона в ходе борьбы за власть и собственность.
Обращает Николай Петров внимание и на реакцию политических элит и общества на такое развитие событий. Точнее, на ее отсутствие.
Их унизили, они утерлись. Политика давно стала бизнесом, причем бизнесом по-российски. С готовностью терпеть унижение, с крышеванием, с позицией «каждый за себя» и принципом «не высовывайся». Теперь отечественные методы ведения бизнеса перенесены в полной мере и на политику. Чем губернатор лучше средней руки олигарха? Ничем, к тому же иногда он и есть олигарх. Но так и отношение к нему соответствующее. Знаменательное отсутствие реакции со стороны политиков-партийцев, в том числе и тех, кто готов бичевать режим вообще, но не видит сейчас повода. Не слышно многочисленных НПО. То ли новый закон действует парализующе, то ли нынешние жертвы не вызывают сочувствия. А зря. Власть делает то, что ей позволяет делать общество. И смотреть на происходящее, как на внутренние разборки власти, нас не касающиеся, по меньшей мере, близоруко.
Административная реальность посадки. Главный редактор сайта «Политру» Виталий Лейбин комментирует задержание мэра Волгограда Евгения Ищенко. По мнению автора статьи, главная особенность этого задержания заключается в том, что Ищенко был втянут не в конфликт с центром, а в конфликты в своем собственном регионе.
Понятно, что ФСБ без политического решения в Москве вряд ли бы стало вмешиваться в региональные споры. Следовательно, местный конфликт дал хороший повод для демонстрации новой ситуации в управлении страной. Здесь случай, похоже, сливается с многочисленными и многосторонними конфликтами. Бизнес-элит в Челябинске указывает на то, что новая, в том числе силовым образом утверждаемая, система власти в регионах с губернаторами-назначенцами и с «Единой Россией» в роли административного места для согласования интересов порождает ряд проблем.
Главная из этих проблем — нестабильность, полагает Виталий Лейбин.
Отказ от старых правил игры с выборами, избирателями, неприкосновенностью ряда фигур породил ситуацию нового энергичного, почти революционного передела властей и влияний. Отдельные группы в регионах имеют иллюзию, что за счет хорошей игры за местную «Единую Россию», за силовиков и за губернатора можно получить решающее преимущество и нагнуть другие группы.
Это был интернет-обзор. В эфире «Свобода в полдень». Во второй половине часа информация о наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю, а также передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». А я сообщу, что сегодня с 19 до 21 часа в эфире «Свобода» итоги недели ведет программу Дмитрий Волчек. Основные темы: генпрокурор стал жертвой кремлевской интриги, новое преступление скинхедов, разгон московского гей-парада шокировал европейцев и согласится ли Александр Лукашенко покупать российский газ за $200. А сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
Зону грузино-осетинского конфликта покинули все 500 сменившихся российских миротворцев. Как сообщил начальник штаба смешанных сил по поддержанию мира в регионе Рэм Акимов, автоколонна с российскими военнослужащими выехала из Цхинвали рано утром и следует в Россию через Рокский туннель. В Назране совершена попытка покушения на главу МВД Ингушетии Беслана Хамхоева. Минувшей ночью рядом с его домом произошел взрыв. Пострадавших нет. По версии следствия, неизвестные стреляли по дому из гранатомета, но не попали. В Грозном сегодня арестованы 3 сотрудника милиции. Они обвиняются в разбойных нападениях на мирных жителей, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В больнице Кемерово остаются 9 из 16 пострадавших в результате катастрофы вертолета Ми-8. 2 раненых в реанимации, состояние одного из них крайне тяжелое. В результате падения вертолета в Кемеровской области в пятницу погибли 3 человека. Президент России Владимир Путин назвал главными темами саммита «Большой восьмерки» в Петербурге энергобезопасность, борьбу с инфекционными заболеваниями и вопросы образования. В пятницу на встрече с главами мировых информационных агентств российский лидер сказал, что будут также обсуждаться проблемы нераспространения оружия массового поражения, урегулирование региональных конфликтов, борьба с террором. Совет Безопасности Украины предложил депортировать иностранных граждан, в том числе россиян, принимающих участие в акциях протеста в Крыму. Совет отметил также, что власти Крыма поставили под угрозу проведение совместных с НАТО военно-морских учений, чем нанесли вред имиджу Украины. Действия военнослужащих США в иракском городе Исхаки в марте этого года признаны следствием оправданными. В Чехии сегодня завершаются парламентские выборы.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». О наиболее интересных событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Иван Трефилов.
Центральный банк России с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменяет все требования о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных видов валютных операций. Новый закон о валютном регулировании, вступивший в силу в 2005 году, сохранял эти ограничения до 1 января 2007 года. Как заявил заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко, с отменой ограничений можно говорить о полной либерализации валютного рынка страны. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским счетам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов России не превышают 100 тысяч рублей. Немецкая Volkswagen, крупнейшая автомобильная компания Европы, подписала соглашение о строительстве в Калуге автосборочного завода стоимостью 370 миллионов евро. На первом этапе Volkswagen начнет здесь производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей Volkswagen Polo, Passat и Touareg, а также новой модели, разработанной специально для российского рынка. Строительство завода в Калуге начнется в августе этого года. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, ведет переговоры о продаже крупного пакета своих акций российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, что подтвердили представители «Евразгрупп», отказавшись от комментариев. В составе «Евразгрупп» Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты. Ей принадлежат также металлургические компании «Полини» и «Бертоли» в Италии и «Витковица Стил» в Чехии. Во вторник президент Владимир Путин представил послание о бюджетной политике страны в 2007 году. Основными задачами он назвал снижение инфляции, рост доходов населения и сокращение налоговой нагрузки на экономику. В частности, президент считает необходимым еще в 2006 году принять решение о введении нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых для новых нефтяных месторождений в Восточной Сибири и на континентальном шельфе, а также установить понижающие коэффициенты к этому налогу для уже выработанных нефтяных месторождений. Средства Государственного стабилизационного фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, Владимир Путин предлагает направлять исключительно на замещение внешних источников финансирования дефицита бюджета и досрочное погашение внешнего долга. Недопущение этих денег в российскую экономику, как следует из документа, может помочь правительству в борьбе с инфляцией. Сейчас финансовые власти страны уже добились некоторого ограничения роста потребительских цен, однако, по мнению независимых экспертов, это происходит в ущерб национальной экономике. Говорит бывший председатель правительства России Михаил Касьянов.
Сегодня проблемы инфляции решаются, ну, слава богу, что она как-то решается, но она решается за счет снижения темпов экономического роста. Это факт, поскольку искусственное укрепление рубля, не отвечающее реальным способностям экономики, а фактически следующее внешней конъюнктуре рынка, это укрепление рубля не является здоровым. Оно сегодня чрезмерное. И вы видите, уже в каждый квартал по 6-8% идет реальное укрепление рубля. Поэтому граждане очень скоро почувствуют это. Но то, что удалось каким-то образом хотя бы снизить темп инфляции вот в этом последнем или во втором квартале, это положительная вещь, но способы решения не совсем правильные. Не совсем правильные не потому, что экономисты неправильно применяют механизмы. Просто эти механизмы неприменимы в общей ситуации, в которой мы сегодня живем. А это ситуация враждебного предпринимательского климата. В таком враждебном климате не может быть нормального экономического развития. Поэтому все эти способы, они являются чуть-чуть искусственными. Поэтому, конечно, решить инфляцию так, как она должна была бы быть решена, невозможно при таком политическом строе, при таком политическом курсе. Поэтому эта ситуация, она будет естественным образом исправлена, решена в течение 2 лет после того, как только общий климат в стране, предпринимательский, инвестиционный, общественный климат изменится, когда люди вновь получат свои политические свободы и предприниматели не будут находиться под ежедневным давлением.
Вместе с тем, требуя ограничить бюджетные расходы государства, Владимир Путин настаивает на выполнении всех взятых властями социальных обязательств. В частности, он предлагает при формировании 3-летнего финансового плана и бюджета следующего года предусмотреть средства на повышение заработной платы в бюджетной сфере, а также денежного содержания военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Отдельное требование – улучшение качества жизни российских пенсионеров. Все это происходит на фоне намерений правительства увеличить в 2007 году предельный уровень роста тарифов естественных монополий, в том числе и «Газпрома». Такую политику властей Михаил Касьянов считает неправильной.
Повышать уровень тарифов, не проводя никаких реформ, вообще повышать что-либо, не проводя реформ, это неправильная экономическая политика. Для того, чтобы решить проблемы, с которыми сталкивается газовая отрасль, обычным повышением тарифов задачи не решишь. Это такой упрощенческий подход по, скажем так, реагированию на те проблемы, которые появляются. Вы видите, что не хватает инвестиционных ресурсов для разработки месторождений. Вы, наверное, знаете, что за последние годы, несмотря на все разговоры о том, что нам говорят, что не хватает ресурсов на инвестирование в газодобычу, она не растет, газодобыча, и мы все должны это понимать, она не растет. растет. Несмотря на эти разговоры, реальное инвестирование было в 3 раза меньше, чем расход средств на приобретение разных так называемых непрофильных активов. Средств массовой информации, там, каких-то гостиниц, каких-то там сельскохозяйственных предприятий и так далее, так далее, так далее. В основное предназначение, для чего существует «Газпром» – газодобыча. Инвестирование было в 3 раза меньше, всего 12,5 миллиардов долларов. И иностранных партнеров по-прежнему мы стесняемся или боимся, или не хотим в силу каких-то обстоятельств спускать. Возвращаясь к вопросу о тарифах, есть очевидна одна вещь. Бессистемное повышение, тем более по формуле, как ее сегодня называют правительство, инфляция плюс. Вы помните, 2 месяца назад был разговор о том же, там же правительстве, что давайте будем применять формулу инфляции минус. Сегодня прошло 2 месяца. Что случилось? Что случилось? Мы применяем инфляцию плюс. То есть за счет граждан мы пополняем казну наших монополистов для того, чтобы они неэффективно продолжали расходовать наши с вами средства. Вредная политика, неправильная политика. Она должна быть изменена.
Президент поручил министрам использовать послание при подготовке проекта федерального бюджета на 2007 год, а также при среднесрочном финансовом планировании. В правительстве обещают, что указание главы государства будет обязательно выполнено.
О событиях в российской мировой экономике за неделю рассказал мой коллега Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В продолжении субботнего выпуска программы «Свобода в полдень» рубрика «История Запада и Востока». Весной 45 года, сразу после победы над нацистами, в одном из уголков Германии возникло удивительное политическое образование – крохотная республика, о существовании которой почти 1,5 месяца даже не догадывалось командование ни одной из стран из армий стран-победительниц. Корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер встретился с немецким кинорежиссером, решившим экранизировать события более чем 60-летней давности.
Известный в Германии молодой сценарист и режиссер Ахим фон Борис, один из авторов сценария знаменитого фильма «Гудбай, Ленин», в начале своей карьеры боялся снимать картины, действия которых происходят в прошлом. Ему казалось, что антураж уже несуществующей жизни будет отвлекать зрителей от сути истории и отдалять их от персонажей. Ему же хотелось ощущения сегодняшнего дня, того, что происходит здесь и сейчас. Еще менее хотелось ему экранизировать какую-нибудь реально случившуюся историю. Необходимость тщательной реконструкции событий автоматически предполагала, как ему казалось, отсутствие свободного полета творческой воли и фантазии. И когда ему предложили сделать фильм о существовавшем в Берлине 20-х годов клубе самоубийц школьников, он готов был отказаться, но попробовал. Я попытался придумать фильм о молодости, события которого могли бы произойти сегодня, но произошли когда-то. И в результате работа над этим проектом доставила мне большое удовольствие. Это было как перевод. Этот фильм под названием «Что проку от любви лишь в мыслях», по всеобщему мнению, удался. Как выяснилось, молодость всех времен обладает многими схожими признаками. Вот основной принцип клуба самоубийц, первыми членами которого становятся Пауль Кранц и Гюнтер Шеллер. Любовь – единственная причина, по которой мы готовы умереть. Любовь – единственная причина, по которой мы могли бы совершить убийство. Мы обязуемся прервать свою жизнь в тот момент, когда перестанем испытывать чувство любви. И мы утащим за собой в могилу всех, кто похитит нашу любовь. Ахим фон Борис понял на опыте этой картины, что опасность отвлечь публику от сюжета в историческом фильме он явно преувеличил. Опасность скорее в другом. Если бы я, допустим, перенес бы действие в годы моей молодости, 80-е, я натолкнулся бы на препятствия другого рода, на критический взгляд современников, которые сравнивали бы увиденное со своими воспоминаниями. Подожди, а такие машины разве уже были? Или этого тогда быть не могло? Или так тогда не выражались? И так далее. Про 20-е годы уже никто не знает, как тогда говорили. И я теперь всегда готов взяться за исторический фильм. Я потерял страх перед такой работой. И режиссер поделился со мной своим новым замыслом. У меня есть идея одного фильма. Первый раз попробую сделать нечто забавное. Меня занимает один очень странный эпизод 1945 года. В конце войны один округ Германии, он назывался Шварценберг, почему-то остался неоккупированным. Русские остановились перед ним с одной стороны, американцы с другой. Округ оказался незанятым войсками союзников, и жители организовались, арестовали своих нацистов и образовали республику Шварценберг. Они приняли свою конституцию, выпустили свои паспорта и даже напечатали собственные деньги. И они надеялись, что на вечные времена останутся, так сказать, пятой оккупационной зоной и силой, и уж как минимум останутся свободной республикой. Это длилось 42 дня, после чего советская армия все-таки вошла в этот округ, как это было предусмотрено Ялтинскими соглашениями. И я буду делать фильм про эти 42 дня, комедию об утопии, так сказать, о надеждах людей создать свое собственное частное государство. Меня тоже заинтересовала эта история. Сейчас, спустя более чем 60 лет, известны несколько версий происшедшего. По одной из них в историю вмешалась география. По соглашению с командованием Советской армии, американские подразделения в начале мая 1945 года должны были выйти к реке Мульде и остановиться на ее западном берегу. Но произошла путаница, потому что рек с таким названием в Центральной Германии оказалось целых три. А еще я выяснил, что избранные демократическим путем руководители крохотной республики Шварценберг чудесным образом не были позднее арестованы и отправлены в советские лагеря, а остались на своих постах и сохраняли их за собой потом многие годы уже в ГДР. Эти события описал затем в своем романе замечательный немецкий писатель Штефан Хайм и еще раз Ахим фон Борис. Что замечательно, это ведь был единственный кусочек территории Германии, где немцы оригинально освободили сами себя. И я нахожу это увлекательным, даже захватывающим. Но это будет комедия, иначе эту историю сегодня не рассказать.
Это был материал моего коллеги из Германии Юрия Векслера. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Зону грузино-осетинского конфликта покинули все 500 сменившихся российских миротворцев. В Назране совершена попытка покушения на главу МВД Ингушетии Беслана Хамхоева, он не пострадал. В больнице Кемерово остаются 9 из 16 пострадавших в результате катастрофы вертолета Ми-8. Совет Безопасности Украины предложил депортировать иностранных граждан, в том числе россиян, принимающих участие в акциях протеста в Крыму. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
На сегодняшний день тема осознания пола звучит настолько многозначно, что на ум приходит сразу несколько ассоциаций. И последовательность их примерно следующая. Во-первых, проблемы сексуальных меньшинств. Во-вторых, сложности подросткового, точнее, пубертатного возраста. Для сегодняшней передачи я выбрала иной аспект. Если верить, что индивидуальное развитие человека повторяет общий исторический процесс, то логично было бы сравнить осознание пола маленьким ребенком и человечеством в предельно отдаленном прошлом. Как ни странно, последнее, учитывая долговечность культурного наследия, оказалось сделать гораздо проще. Что, впрочем, понятно. Проблема пола начинает интересовать только тогда, когда возникает сексуальный интерес. Рассказывает детский психотерапевт Александр Шадура.
На самом деле тема пола и сознания своего пола – тема достаточно темная, что ли. Если говорить о психоанализе, то психоанализ больше интересовала проблема сексуальности и влечения, чем проблема пола как таковая. Я читал одно исследование, в котором просили геев и лесбиянок вспомнить, когда у них появилось вот это осознание собственной ориентации. И вот треть из исследованных сказали, что в возрасте от 4 до 10 лет это произошло с ними.
Когда ребенок начинает задумываться о том, мальчик он или девочка, когда это становится для него важно?
О своем поле ребенок изначально узнает от окружающих во взрослых. И уже потом возникает какое-то ощущение себя. Первые идеи, связанные с осознанием половой своей принадлежности, это где-то к 3 годам могут возникнуть. В этом возрасте дети уже начинают заниматься самоисследованием. Это правда, здесь же он сталкивается с регуляторными процессами. Взрослые же хотят, чтобы он ходил на горшок, а не штаны. Тем самым обращают его внимание вот на эти процессы, которые уже связаны с половыми органами, так или иначе. Ну, а задумываться о том, кто же я, дети начинают, когда они вообще видят, что есть не только, например, мальчик, но есть и девочки. Вот это вот наталкивает их на мысль, что люди действительно разделены на двое, по крайней мере. Ну, потому что папа и мама не очень сопоставляются со мной. Это как бы другие сущности. Все так или иначе говорят о том, что кроме некоторых биологических предпосылок, которые существуют, ну, разный гормональный уровень, прочее, прочее, есть еще социальные нормативы, которые закладывают в нас то или иное осознание себя, выделение себя из социума. Вообще известны примеры клинические, когда родители ожидают ребенка другого пола, и когда он рождается, ну, например, это мальчик, а его начинают все равно одевать как девочку. И у таких детей обычно затруднения впоследствии возникают. Но все равно эти затруднения особенно ярко начинают проявляться именно в подростковом возрасте, когда нужно со сверстниками интенсивнее общаться, а для этого нужно позиционировать себя уже в половой роли активно достаточно. Или обратный процесс, когда девочки очень темпераментные, пацанки такие. Если родители не прилагают каких-то дополнительных усилий, да, чтобы подчеркивать вот эту вот женскую какую-то сущность, то впоследствии у таких девочек тоже могут возникать как раз проблемы во взаимодействии с мужчинами, поскольку они демонстрируют мужскую, условно говоря, модель поведения.
Нынешний век – это век утери половой идентичности, размытой. На ваш взгляд, это так?
Я бы сказал, полуролевой идентичности. Все-таки проблема идентификации – это проблема внешних каких-то вещей. И здесь очень много культурных стереотипов, которые действуют. Очень важный момент – это детские игры. Почему она еще размывается? Потому что вместо того, чтобы играть в дочки-матери, а в доктора, дети начинают играть в персонажей мультфильмов или компьютерных игр, которые, в принципе, бесполые. Культурная стимуляция, что ли, такая возникает?
Очень популярный постулат психоаналитический по поводу зависти к фалосу. Это вот из того самого детского периода, когда, значит, у меня есть, а у тебя нет, на уровне игрушки.
Может быть, это какая-то интересная штучка такая, которая как-то вот устроена так по-другому, и как же это так? Вообще, с моей точки зрения, изумление, удивление – это очень важная такая эмоция для развития человека и человечества. Загадка другого пола – это тот неиссякаемый источник изумления, который постоянно человечество пробуждает к развитию. Понимание себя как объекта интереса со стороны другого пола, но оно достаточно рано может проявиться. Влюбленность в детском саду – это, в принципе, норма такая. Но это не имеет сексуального какого-то подтекста. Может быть, я думаю, это стремление к какому-то такому воссоединению. То есть чего-то не хватает, иначе говоря. И мне кажется, что это как раз первое понимание вот этой вот моей недостаточности, как существа, ограниченного половыми рамками. И тогда любовь, вот эта влюбленность, она способ выйти за эти рамки, обрести какую-то большую целостность во взаимодействии с существом противоположного пола. В конечном итоге же все сводится к андрогении, разделенности человека на две части и стремлению к слиянию.
Думать, что маленькие дети находятся ближе к вечности, с той, другой ее стороны. В мире взрослых, в мире условностей, на маленького человечка сразу же надевают бантик, розовый или голубой. Мой следующий вопрос историку Светлане Зуйковой.
Когда одевали на детишек разные одежды, которые означали принадлежность к тому или иному полу?
Древняя славянская традиция по 6-му действительно году. Связано это, естественно, с сакральностью числа самого по себе 5 и с тем, что современные психологи называют первой границей взросления. Считается, что до 5 лет ребенок собирает 70% всей информации. Для них это еще не связано с сакральными понятиями, но вот разницу между девочками и мальчиками они начинают зрительно осознавать на уровне формы. Но надо сказать, сказать, что момент одежды не всегда связан с возрастом и половой ориентацией одновременно. Например, в славянской культуре носит общую одежду приблизительно до брачного возраста, то есть 13-14 лет. Рубашка в обязательном порядке, верхний балахон, если мы говорим о дохристианской культуре. И первые порты уже в, собственно, христианскую эпоху в древнерусской культуре мальчик в основном надевает 12-13 годам. Что касается такой социальной элитной культуры княжеской, то первое осознание себя мальчиком, естественно, происходило в 3 года, когда сажали на коня. Ты уже понимал, что мужчина – глава рода, а значит, должен выполнять главную вообще мужскую миссию. Так что смысл развлечений, прежде всего, идет отсюда. Вот к 19 веку утверждается традиция не одевать девочек и мальчиков по-разному до 4 лет. Это удлиненная рубашечка, чулки, штанишки же носили и девочки. А самое главное, что мальчиков вот уже в этой культуре нового времени, 19 века, носят те же стрижки, что и девочки. Они по форме голок совершенно одинаковые. Если онтогенез повторяет филогенез, один человек проживает в миниатюре то, что проживает человечество, то вот культура хождения детей до поры до времени в одинаковой одежде – это повторение того, что одежда очень поздно начинает играть полуразличительную функцию. Собственно говоря, это и в крое одежда сохраняется очень долгое время в традиционном крое. И не случайно основные виды одежды европейской называются порты и рубаха. Но слово говорит о том, что, по сути, не применялись ножницы при крое. То есть это либо рубленное полотно, разорванное для формирования одежды по долевой и поперечной нити, либо поротое, что по сути то же самое. Это, соответственно, ширина его где-то составляет в пересчете на современную метрическую систему 40-60 сантиметров. Это то, что соответствует параметрам общечеловеческой комплекции. И различались эти составляющие, такой вот конструктор из прямоугольников, только наличием прорех в шагу внизу, причем даже длина одежды почти одинаковая, потому что мужчина тоже ходит без нижней части белья, длина рубахи тоже практически в пол, как у женщин. Но у мужчины есть боковые разрезы, прорехи, как это называлось в древней культуре, для того, чтобы пахать, слезать на лошадь и так далее. А у женщины одежда узкая, боковых прорехов нет, что воспитывает женский шаг. Тут скорее в манере поведения было развлечение полов. Пушкин пишет о своей героине, которую мы знаем с детства, царевне Лебедь, сама-то величава, выступает будто пава. Вот этот шаг, именно женский, не случайный образ выбран такой детородной птицы. Вот этот шаг, он воспитывался, в частности, кроем одежды.
Рассказывает Светлана Зуйкова.
Разница приходит уже где-то в культуре нового времени. Первый фактически лекальный крой появляется в второй половине 17 века в Европе и где-то к концу 17 века у нас. Но самое интересное то, что в культуре сна одежда не различает полов вплоть до совершенно регламентированной культуры Екатерининской эпохи, до 18 века. Одинаковая ночная рубашка для мужчины и женщины, обязательный головной убор, чепец. Вообще вот эта рубаха, от которой все начинается, рубленная одежда, она на самом деле унифицирует некое представление о чисто человеческом статусе мужчины и женщины. Допустим, в славянской древней культуре ни те, ни другие не носят того, что мы называем нижней частью белья, ни портов, ни штанов, ничего этого нет. И этого нет очень долго. По крайней мере, в женской одежде это сохраняется вплоть до конца 19 века, в крестьянской. А мужчины начинают носить порты только по климатическим условиям. Порты не выполняют этой функции, которую мы предназначаем, скрывать половую принадлежность. Ибо в средневом шаговом шве там вообще нет шва. Порты – это две трубочки, которые скрепляются на поясе на веревочку. То есть вот этот средний шаговый шов, открытость половых органов, она регламентирована. То есть, по сути, это то, что защищает ноги во время езды на лошади. Задача – сохранить внутреннюю сторону бедра, но никак не регламентировать половую принадлежность. В принципе, штаны – это одежда варваров, кочевников, людей, которые сидят на лошади. Просто они собьют ноги. А все цивилизованные народы, так же, как древние греки, древние римляне, они носят тогу. И когда это в женщину, приходящую в храм в каких-то консервативных приходах, просят не быть в брюках, а быть в юбке, объясняя тем, что это женская одежда. Вот мой муж, он говорит, а я должен снять штаны? Христос-то ходил не в штанах. То есть, осознание человека себя единым, как человеком, вот Бог сотворил одного, и суть они были двое, Адам и Ева. Это единое существо. Мужчина и мужчина в другом варианте, то есть человек.
Thank you.
Это была авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Ваше здоровье». Тема «Метаболический синдром». Это новый шаг в понимании природы диабета второго типа, ишемической болезни и ожирения. В студии врач-эндокринолог, врач-диетолог и врач-диабетолог. Слушайте «Радио Свобода». Ну а для тех, кто занят днем, программу повторяют в час ночи по Москве в воскресенье. А над сегодняшним субботним выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Наталья Флоринская, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Я попросил Майка продолжить работу по расширению аналитических возможностей ЦРУ.
Брошку пробовали продать в Стамбуле двое неизвестных за 2 миллиона долларов.
500 солдат и офицеров российской армии вошли в Южную Осетию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Молодые люди подозреваются в совершении в Самаре как минимум 5 убийств прохожих.
Пейзаж Левитана ушел за 1 025 000 долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.